Вечерняя Кахановка всегда словно обвита венком песен. Этот венок был наиболее цветист, звонко голос в празднике. Песенная перекличка вершилась тогда с необыкновенным накалом и такой гармоничностью, будто ею управляла рука невидимого дирижера. На улице в такие вечера высыпало все село. Грудились у завалинок, судачили, лузгали семечки. Слушали песни и угадывали, кто из девчат так тонко выводит подголосника. Девчата выходили на гулянку, обремененные одеждой и украшениями, как древние рыцари военными доспехами. Каждая надевала по 3-4 цветастые юбки, обшитые понизу кружевами, выпуская их одну из-под другой. Поверх юбок красовалась немыслимой расцветки плахта, а затем еще вышитый цветами по белому коленкору фартук. Полотняные сорочки тоже были расшиты богатыми узорами, со вкусом подобранными под цвет бархатной корсетки — красной, зеленой, черной, голубой. Аманиста! Множество низок из тяжелых каменных горошин карминового цвета. Все это великолепие завершал венок цветов на голове, с которого не спадал каскад солнечно-пестрых лент. В те времена было модно носить хромовые с густой шнуровкой ботинки-полусапожки на толстом высоком каблуке. И обязательно, как свидетельство полного благополучия, резиновые калоши, хотя бы на дворе стояла июльская сушь. Только девушки из богатых семей иногда позволяли себе уменьшить количество нарядов, как бы бросая вызов общественному мнению, которое наверняка не посмеет их осудить. В тот воскресный вечер Христя вышла на улицу тоже, одетая налегке. Может, поэтому, когда на сельской площади хлопцы и девчата играли в третьего лишнего, она так стремительно, с заливистым счастливым хохотом бегала по кругу выстроившихся пар и была недосягаема для преследователей. И каждый раз, обежав круг, становилась, на удивление всем, только перед Степаном или впереди его напарницы. Степан отвечал ей тем же, но был молчалив и бледен. Видать, сердце предсказывало ему, что на горькую свою беду полюбил он Христю, дочь мудрой и загадочной вдовы Аляны. Тетка Аляна была не сродни Степану Григоренко. Муж Аляны, Трифон, ушедший в 19-м году в петлюровскую банду, пропал без вести, и она вот уже 6 лет вела огромное хозяйство, состоявшее из 20 десятин пахотной земли, прикупленной у бедняков, участка леса, пасеки, 3 пар коней и пары быков, множество овец, свиней, 2 коров. Усадьба Аляны стояла особняком в излучине, омывающей село Бужанки, среди огромного сада. Каменный дом в 5 комнат глядел на Кахановку окнами с резными наличниками, выкрашенными белой масляной краской, и чем-то напоминал, находясь в окружении стройных ясеней, старую земскую больницу. Имела Аляна свою конную молотилку, сеялку, триер. Охотно давала машины крестьянам в аренду за отработок. Славилась тетка Аляна еще тем, что умела лечить травами людей и скотину, могла откатывать яйцом, отшептывать молитвами и заговорами болезни от простуды и дурного глаза. А уж какая приветливая и внимательная к людям Аляна! Другой такой не сыщешь. Прослышит, что в селе родилось дитя, спешит навестить роженицу и несет ей кварту меду и подол яблок. И тогда долго не умолкает в хате Алянина протяжно-певучее сладкое причитание. «Слава Богу, ой, слава Богу!» под добрым знаком родился хлопчик. Только береги его от цыганского ока, и будет он расти здоровеньким и веселеньким на радость батькам, на зависть ворогам. И счастье и богатство выпадет ему на веку, если станет родителей почитать и Богу молиться. И пела тетка Аляна, заставляя роженицу и всех домашних млеть от радости, что так повезло их семье, что родился на свет человечек с удачливой судьбой. Казалось, в хате становилось светлее от слов Аляны, которая уже спешила домой и на прощанье говорила: «Ешь мой медок, милая, ешь яблочки, они кровь обновляют, молока в груди прибавят и дитяти силу дадут. Это прошлогодние яблочки с Антоновки, что на краю села стоит и первый восход солнца встречает. Святая яблонька, осенью, когда зреет сад, приходи собирать, отблагодаришь ее. И сыночка приноси с собой, пусть напитается духом Анисовки. Есть и такая яблонька у меня. Целую зиму потом не будет простуды бояться. Только что польза была тебе и дитяти, неделю в саду моем поработаешь». Провожали Аляну за самые ворота и все кланялись ей в пояс. Или случится, у кого заболеет корова. Аляна уже тут как тут. На весь двор слышится ее причитание: «Ах ты, несчастье мое, бессловесная ты божья тварь! Как же тебя угораздило соединить в чреве своем ясь траву с травой буркуном?» Затем с досадой прикрикивала на растерянных и испуганных хозяев: «Что же стоите, спасать надо скотину! Скорей грейте воду, да пусть кто-нибудь сбегает ко мне за свеченными конопляными семенами!» И тут же, прогнав подальше всех любопытных, становилась возле коровы на колени и начинала шептать только ей ведомые молитвы. А когда была нагрета вода, поджарены и растерты конопляные семена, Аляна собственноручно замешивала в цибарке пойло, осеняла его крестом, кидала какое-то зелье и давала скотине. Уходила с подворья усталая, молчаливая, но без горделивого чувства исполненного долга. Вроде все так и должно быть. Хозяевам, которые на прощанье норовили поцеловать ей руку, доверительно давала наставления, как смотреть за больной коровой, и со снисхождением говорила: «Даст Бог, оклемается. Тогда будет не худо прислать на мой баз вашего старшего. Пусть возле здоровой скотины походит, да поможет навоз в поле вывести. Не мне это надо, а добрым духом, что животину опекают». Бывало, что корова подыхала после врачевания Аляны. «Бог дал, Бог и взял», — скорбно объясняла она беду и предлагала взаймы денег, чтоб купить другую корову. Никогда Аляна не отказывала в помощи каховчанам и деньгами, и зерном, и мукой, и лошадьми, чтоб вспахать поле. Мед с ее пасеки во всей округе считался целебным, и ходили за ним к Аляне, как за лекарством. Конечно, да иначе, казалось, и быть не должно. Вела она строгий учет своих должников, но никаких процентов не брала. Смиренно, почти с унижением просила, кроме возврата долга, отработать десяток дней на ее полях во время жнив или обмолотить копну-другую снопов в ее клуни. И получалось так, что все село круглый год работало на Аляну, да еще благодарило ее за удивительную доброту и небывалую отзывчивость. Аляна – женщина дородная, с открытыми, большими, жалостливо смотрящими в самую душу темными глазами, с приветливым лицом. Ей было за 50, но выглядела она куда моложе, всегда румянились ее щеки, а в черно-смоляных волосах ни одной серебряной нити. Казалось, Христя переняла все лучшие черты лица матери, утончив их своей безмятежной юностью, веселым нравом и добротой чуткого сердца. И вот Христя полюбила. Полюбила впервые в жизни. А прожила она на белом свете не так уж мало, целых 19 лет. Какое-то счастье все время думать о Степане. Степа, Степушка. Только проснется Христя, а в сердце сразу же испуганный сладко тук-тук о нем напоминает. И чем бы потом ни занималась, Степан неразлучно был с ней. В ее сердце, в мыслях, во вздохах, в беспричинном смехе ее. Удивительно, как она раньше могла жить без этого. Все время была сама по себе, а теперь она и Степан. На дворе уже зима. А весной Степан пришлет к ней сватов. Ничего, что он бедный, проживут. Только бы мама не противилась. Мама ведь любила свою младшенькую. Разве захочется ей сделать Христю несчастной? И все ждала случая, чтобы заговорить о своем замужестве с мамой, которая ну никак не могла догадаться, что она давно уже любит. Однако Аляна знала обо всем. Да не такой она человек, чтобы вставать дочери поперек дороги. Как-то в конце зимы, когда Степан уехал на заготовку леса, Аляна сказала Христе: «Доченька, сбегай к Григорьинчихе и отнеси ей кринку меда. Слышала я, болеет бабка». Христя покраснела так, что на глазах ее выступили слезы. «Не червоней, Дотя, земля слухом полнится». С легким укором и грустью сказала Аляна и пошла в каморку за медом. Христя оделась и, сгорая от смущения, побежала на другой край села, где жил Степан. Возвратилась оттуда, подавленная, растерянная. «Как там у Григоренчихи?» — сделанным безразличием спросила Аляна. «Ой, мама, страшно!» — с надрывом шепнули пересохшие губы Христи. «Что страшно?» «Хата маленькая, в половину хаты ткацкий станок, пол земляной, окна с кошачий лаз». «Что ж поделаешь?» — вздохнула Аляна. «Беднота темная, с того и живут, что старая наткет людям полотна». «А сколько земли у них?» «Разве Степан не хвалился? Осталась десятина, да и та на глине. Так что пирогами не объедитесь». «Мамо! А вы нам не дадите земли?» «Ого! На чужую землю женишков много найдется, почище Степана. Ты, Христина, не дури. У тебя братья есть, им земля принадлежит. А твое то, что в скрине. Ну, корову дам, грошей трохи. Но в богачи вас не выведу, не надейтесь». «Как же будем жить, мамо?» «В бедности. Работать будешь от зари до зари, копейки считать, кусок хлеба экономить. А ты как думала? Любовь тоже должна быть мудрой». «Она и есть мудрая». «Нет, твоя любовь неразумная, потому что не держала сердце на поводку. Молодое оно рвется к красоте, как глупый щенок к детям. Так вот, надо знать, доченька моя, когда отпускать щенка, а когда нет. Можно было попридержать сердце для равного себе, а не тянуться к этому голодранцу, да еще придурковатому. Мама, он умный, добрый. Мама, что делать мне?» Христя горько заплакала. «Сама решай», — спокойно сказала ей Аляна. «Насиловать не могу. Сватаются ж добрые люди». «Вы об Олексе?» «А то о ком же? Хозяйский сын, не глупый, здоровый, не рябой. В достатке будете жить. лучше повешусь. На все воля Божья, но разумные люди и вешаются не с горячки. Христя убежала в свою горенку, закрылась там. Проплакала день, ночь, а потом явилась на глаза матери черная вся, исхудалая. По-детски жалко и виновато улыбнулась и чужим огрубевшим голосом произнесла: «Мама, пошлите в лес за Степаном, как он скажет». Но Аляна знала свое дело. Степан не возвращался из лесу до самой Пасхи. А когда вернулся, его Христя уже была просватана за Алексу Якименко, старшего сына богатого кахановского мужика Пилипа. Узнал Степан о своей беде и повеялся по свету. Кроме старой матери у него остался в Кахановке родной дядя Платон Гордеевич Ярчук. Не сознался Степан Платону, что покидает село. На прощанье только зашел в его хату и принес крохотное двуствольное ружьишко, которое собственноручно смастерил ради забавы в длинные зимние вечера. «Подарунок Павлику», — сказал Степан дядьке, а сам искал глазами своего двоюродного братишку. Но Павлика в хате не было. Платон Гордеевич взял в руки двустволку и с удивлением крякнул, рассматривая искусную работу. «Да», — только и сказал, — «мал еще Павлик такими игрушками забавляться». И спрятал ружье на чердак.